Поверь в себя, и ты сможешь все в пределах разумного. В чем разные люди находят мотивацию и как они ее используют. Чем труднее путь, тем отраднее прибытие. Усилие – это фундамент для дома, а дом – это ты. В наши дни невозможно прийти в тренажерный зал, кофейню или столовую на работе и не наткнуться на несколько безвкусных мотивационных постеров. В предыдущем разделе, посвященном гневу, мы обсуждали, как он при помощи соответствующих мозговых структур может сподвигнуть человека на то, чтобы отреагировать на угрозу определенным образом. Теперь же мы говорим о более долгосрочной мотивации, той, которая представляет собой скорее движущую силу, чем просто реакцию. Что такое мотивация? Мы знаем, что происходит, когда ее нет. Множество задач так никогда и не были выполнены из-за прокрастинации. Прокрастинация – это мотивация заниматься чем-то не тем. В широком смысле мотивацию можно описать как энергия, необходимая человеку, чтобы сохранить интерес и продолжить работать над проектом, стремиться к достижению определенной цели или определенного результата. Одна из первых теорий мотивации была сформулирована еще Зигмундом Фрейдом. Фрейдовский принцип гедонизма, который иногда называют принципом удовольствия, заключается в том, что все живые существа посвящают свою жизнь поиску и погоне за тем, что доставляет удовольствие, и избеганию того, что вызывает боль и дискомфорт. Как показали исследования на животных, все действительно так и происходит. Поместите крысу в ящик и дайте ей кнопку. Рано или поздно из чистого любопытства, но она на нее нажмет. Если, нажав на кнопку, крыса получит лакомство, то она станет делать это чаще, потому что она связала это действие с вкусным вознаграждением. Можно без натяжки сказать, что у крысы внезапно появилась сильная мотивация нажимать на рычаг. Этот устойчивый процесс известен как оперантное научение, при котором определенный тип подкрепления усиливает или ослабляет связанное с ним поведение. С людьми тоже так бывает. Если ребенку дать новую игрушку после того, как он уберется в комнате, он с гораздо большей вероятностью захочет сделать это снова. На взрослых это тоже работает, просто вам надо изменить вознаграждение. В итоге неприятная задача убраться в комнате теперь связана с получением чего-нибудь хорошего, и поэтому у человека появляется мотивация делать это. Кажется, что все это соответствует фрейдовскому принципу гедонизма, но когда это люди и их надоедливый мозг были настолько примитивны? Каждый день можно столкнуться с тысячей примеров того, что мотивация не исчерпывается простым поиском удовольствия или избеганием неудовольствия. Люди постоянно делают то, от чего не получают немедленного или явного физического наслаждения. Возьмем, к примеру, походы в тренажерный зал. Интенсивные физические нагрузки действительно могут вызвать эйфорию или чувство общего благополучия. Но этого не происходит каждый раз, чтобы дойти до этого этапа. Нужно долго и упорно тренироваться. Таким образом, упражнения не дают непосредственного физического удовольствия. И все же люди это делают. В чем бы ни была их мотивация, она, очевидно, заключается не в получении немедленного физического удовольствия. Есть и другие примеры те, кто регулярно делают благотворительные взносы, отдавая собственные деньги на благо незнакомцев, с которыми они никогда не встретятся. Или люди, которые раболепствуют перед глубоко неприятным начальником, тщетно надеясь получить повышение. Есть также люди, которые читают книги, хотя они им на самом деле не нравятся, но не бросают их, потому что надеются узнать что-то новое. Ни в одном из этих случаев получить немедленное удовольствие невозможно. К тому же некоторые из них связаны с неприятными переживаниями, и в соответствии с теорией Фрейда люди должны стремиться их избегать, но почему-то не избегают. Это значит, что представления Фрейда слишком упрощают реальное положение дел. Нужно заметить, немедленное удовольствие на потребности. В 1943 году Абрахам Маслоу сформулировал свою теорию иерархии потребностей – Ее смысл заключается в том, что у всех людей есть определенные потребности, которые они стремятся удовлетворить, поскольку это необходимо для нормального существования. Иерархию Маслоу нередко представляют в виде ступенчатой пирамиды. На ее низшем уровне находятся биологические потребности – в пище, в воздухе или, например, в воде. Дальше идет потребность безопасности, убежище, а также во всем, что оберегает вас от физического ущерба. Следующая потребность – в принадлежности. Люди – это социальные существа, и поэтому нуждаются в одобрении, поддержке и расположении окружающих. Поэтому одиночное заключение в тюрьмах считается серьезным наказанием. Потом идет потребность почтения. Мы нуждаемся в том, чтобы окружающие, да и мы сами, нас не просто признавали и любили, но еще и уважали. Люди высоко ценят свои моральные принципы, стараются их придерживаться и надеются, что окружающие будут их за это уважать. Таким образом, способы поведения и поступки, которые могут к этому привести, выступают как источник мотивации. Наконец, последняя идет потребность в самоактуализации, желание реализовать свой потенциал. Вы чувствуете, что могли бы стать лучшим художником в мире? Тогда у вас возникает мотивация стать лучшим художником в мире. Более того, поскольку искусство субъективно, с формальной точки зрения вы, возможно, уже являетесь лучшим художником в мире. Ну хорошо, если это так. Чтобы удовлетворить все свои потребности и стать самым лучшим в мире человеком, необходимо сначала удовлетворить все потребности первого уровня, затем второго, затем третьего и так далее. Идея хорошая, но мозг не настолько аккуратен и последователен. Жизнь многих людей не соответствует этой иерархии. Некоторые люди могут отдать последние деньги на помощь нуждающимся незнакомцам или рисковать собственной жизнью, чтобы спасти попавшее в беду животное, невзирая на то, что это животное никак не сможет по достоинству оценить или вознаградить их героизм. А еще есть секс. Секс – это очень мощная мотивирующая сила. Чтобы убедиться в этом, подумайте обо всех остальных мотивах. Маслоу утверждает, что именно секс находится в нижней части иерархии потребностей, потому что это примитивная, мощная биологическая потребность. При этом люди могут обходиться без него. Почему люди вообще хотят секса? Из-за примитивной жажды удовольствия и размножения или из-за потребности в близких и глубоких отношениях с кем-нибудь? А может от того, что окружающие люди считают, что сексуальное мастерство – это достижение? Секс находится на всех уровнях иерархии. В современных исследованиях, посвященных механизмам работы мозга, принят другой подход к пониманию мотивации. Многие ученые проводят различия между внутренней и внешней мотивацией. Нас мотивируют внешние стимулы или внутренние. Внешняя мотивация исходит от других людей. Вам могут заплатить за помощь при переезде – это внешняя мотивация. Вам может не нравиться эта работа, она утомительна и подразумевает таскание тяжестей, но вы получаете финансовое вознаграждение, поэтому вы за нее беретесь. Все может быть и не так прямолинейно, допустим, все вокруг начинают носить желтые ковбойские шляпы, потому что это модно, и вы хотите быть в тренде, так что тоже надеваете желтую ковбойскую шляпу. Возможно, вы лично не в восторге от желтой ковбойской шляпы и считаете, что она выглядит глупо, но окружающие решили иначе, и поэтому вам захотелось такую же. Это и есть внешняя мотивация. При внутренней мотивации мы начинаем что-то делать из-за решений или желаний, к которым пришли самостоятельно. Основываясь на своем жизненном опыте и знаниях, мы решаем, что помощь больным людям – это благородное и достойное занятие, и тогда у нас возникает желание стать врачом. Это внутренняя мотивация. Если же мы хотим изучать медицину, потому что доктора много платят, это внешняя мотивация. Внутренняя и внешняя мотивация существуют в хрупком равновесии, не только друг с другом, но и внутри самих себя. В 1988 году Дейси и Райан сформулировали теорию самодетерминации, которая описывает, какие виды побуждений двигают людьми в отсутствие любых внешних воздействий, являясь таким образом полностью внутренними. Теория утверждает, что люди нуждаются в автономии, контроле над происходящим, компетенции, умении что-то хорошо делать и связях с окружающими, признании за свои занятия. Все это объясняет, почему чрезмерно дотошные руководители так бесят. Кто-то стоит у вас над душой, говорит, как именно надо выполнять простейшее задание, тем самым крадет у вас контроль над ситуацией и полностью подрывает чувство компетентности. В 1973 году Лепер, Грин и Нисбет обнаружили эффект избыточного оправдания. Группам детей давали поиграть красочными наборами для рисования. Некоторым детям пообещали, что за использование этих наборов их вознаградят, другим не пообещали ничего. Неделю спустя дети, не получившие награду, проявили гораздо более сильную мотивацию к тому, чтобы опять порисовать при помощи этих наборов. Те, кто решил, что процесс творчества приносит радость и удовлетворение, имели гораздо более сильную мотивацию, чем те, кто получил вознаграждение от посторонних людей. Судя по всему, если мы связываем положительный результат с собственными действиями, он оказывается весомее, чем положительный результат, полученный благодаря кому-то еще. Кто-то сказал, что в следующий раз нас не вознаградят. Как следствие, мотивация падает. Из этого следует очевидный вывод. На самом деле, пообещав человеку награду за какое-то действие, можно снизить у него мотивацию на его выполнение. А вот представление больших, контроля или самостоятельности повышает мотивацию. Эту мысль подхватил корпоративный мир, в основном потому, что она позволяет научно обосновать идею, что лучше дать сотрудникам больше автономии и ответственности, чем по-настоящему платить им за труд. Хотя некоторые исследователи предполагают, что так оно и есть. Против этой идеи есть множество данных. Если оплата труда уменьшает мотивацию, то получается, что руководители высшего звена, которым платят миллионы, вообще ничем не занимаются. Но даже если у миллиардеров нет желания ничего делать, они могут позволить себе юристов, у которых такое желание есть. Предрасположенность мозга к эгоизму тоже может играть роль. В 1987 году Эдвард Тори Хиггинс сформулировал концепцию внутриличностного расхождения. Согласно ей, у мозга есть несколько «я», идеальное «я», то, кем вы хотите стать, основано на ваших целях, склонностях и жизненных приоритетах. Вы можете быть коренастым программистом, а идеальное «я» при этом будет выглядеть как волейболист с бронзовым загаром, который живет на одном из Карибских островов. Это ваша высшая цель, человек, которым вы хотите стать. Есть еще долженствующее «я», то, каким по вашим ощущениям вам следует быть, чтобы достичь идеального «я». Ваше долженствующее «я» – это человек, который не ест жирную пищу, не тратит деньги зря, учится играть в волейбол и следит за ценами на собственность в Барбадосе. На обоих видах «я» строится мотивация. Идеальное «я» дает положительную мотивацию, поощряя нас делать то, что приблизит нас к идеалу. Долженствующее «я» дает скорее негативную, направленную на избегание мотивацию, чтобы не давать нам делать то, что отдалит нас от идеала. Хотите заказать пиццу на обед? Вам не следует этого делать. Возвращайтесь к своим салатиком. Личность тоже вносит свой вклад. Когда дело доходит до мотивации, локус контроля человека может оказаться критически важным. Это степень убежденности человека в том, что он контролирует события. Человек может быть убежденным эгоистом, который чувствует, что весь мир вращается вокруг него. Или он пассивен и все время ощущает себя во власти обстоятельств. Подобные различия заложены в культуре. выросшие в западном капиталистическом обществе люди, которые постоянно говорили, что они могут получить все, чего захотят, чувствуют, что во многом способны контролировать свою жизнь. А вот у тех, кто вырос при тоталитарном режиме, такого чувства, возможно, не возникнет никогда. Чувство, что ты пассивная жертва обстоятельств, разрушительно. Оно ввергает мозг в состояние беспомощности. Если человек не считает, что может изменить свою жизненную ситуацию, то у него нет стимула даже попытаться. В итоге он не пробует что-то сделать, и ситуация становится еще хуже в бездействии. Это еще больше снижает его мотивацию и веру в будущее. Порочный цикл продолжает развиваться. В итоге он превращается в беспомощную развалину, парализованную пессимизмом и отсутствием стимулов к жизни. Любой, кто когда-нибудь переживал тяжелый разрыв отношений, поймет, о чем речь. В каком именно отделе мозга возникает мотивация, неизвестно. Известно, что в процессе участвует система вознаграждения, которая расположена в среднем мозге, наряду с миндалиной. С вещами, которые нас мотивируют, связан эмоциональный компонент. Также к этому процессу имеет отношение связи с лобной корой и другими исполнительными отделами коры головного мозга, поскольку мотивация во многом основана на планировании и в предвкушении награды. Некоторые даже утверждают, что существуют две раздельные системы мотивации. Одна из них связана со сложными когнитивными процессами. Благодаря ей у нас есть амбиции и жизненные цели. Другая, более примитивная, реагирующая на внешние стимулы, говорит нам: «Это страшная штука, беги!» или «Смотри, пирожное, съешь его!» Но в работе мозга есть и другие особенности, на которых строится мотивация. В 1920-х русский психолог Зейгарник, сидя в ресторане, заметила, что официант, судя по всему, помнил только те заказы, которые еще не принес. Принеся заказ, он тут же о нем забывал. Позднее она провела это явление в лаборатории. Испытуемым давали простые задания, но некоторых прерывали до того, как они успевали их выполнить. Оценка, которую позднее проводил экспериментатор, показала, что испытуемые, которых прервали, помнили задания гораздо лучше и даже хотели доделать их, несмотря на то, что эксперимент закончился и им не предлагали за это никакой награды. В результате она описала то, что теперь известно как эффект Зейгарник. Он заключается в том, что мозгу на самом деле не нравится, когда что-то не доведено до конца. Это объясняет, почему в конце многих телевизионных шоу нередко происходит резкий поворот сюжета, незаконченная сюжетная линия цепляет людей и заставляет с нетерпением ждать окончания, чтобы разрешить неопределенность. Кажется, что второй лучший способ вызвать у человека желание что-то сделать – это не довести дело до конца и ограничить возможность завершить его. Существует еще более эффективный способ мотивировать людей. Но об этом я расскажу уже в другой книге.